Проект «Европа. Радио Свобода». Тема недели – наша еженедельная беседа на ту или иную, связанную с Европой, актуальную тему. У микрофона Ярослав Шимов. Среди тем, которые в последнее время наиболее заметны в информационном потоке мировом, не только европейском, тема того, что происходит на Ближнем Востоке, где возникло нечто, что называет себя исламским государством. Тут, я думаю, мы по ходу нашего разговора попробуем уточнить терминологию, поскольку эта экстремистская группировка вначале называлась исламским государством в Ираке и Леванте, потом исламским государством в Ираке и Сирии, сейчас ее называют просто исламское государство. Попробуем понять, что это такое, и поговорить о том, каким образом и почему, вот если верить появившимся в последнее время данным, не просто отдельные люди, а сотни и тысячи граждан европейских стран едут в Ирак и в Сирию, чтобы воевать там на стороне вот этой экстремистской группировки, которая по своим нравам и тому, как она обращается с людьми, попавшими в ее руки, производит, совершенно ужасающее впечатление. На мой взгляд, это похлеще всего, что мы в этом плане видели в последние годы. Я представлю своих сегодняшних собеседников. В гостях у нас Сергей Данилочкин, обозреватель «Радио Свобода», востоковед, человек не понаслышке знакомый с тем регионом, о котором мы сегодня говорим, и мои коллеги по проекту «Европа» Кирилл Кобрин и Александр Бобраков. Коллеги, здравствуйте. Давайте, Сергей, я задам первый вопрос вам о том, что это такое, что происходит. Я уже сказал, что терминологию хотелось бы для начала уточнить, как вот эту группировку называть, что она приблизительно хотя бы, я понимаю, что сведения, поступающие оттуда, часто и противоречивые, и неполные, тем не менее, что она приблизительно собой представляет, и почему вот сейчас именно поднялась эта новая волна исламского экстремизма в этом регионе, чем она отличается от предыдущей, связанной в первую очередь с Аль-Каидой.
Добрый день, спасибо за приглашение поучаствовать в вашей передаче. Я еще хотел дополнить список терминов, относящихся вот к этой экстремистской исламской группировке. Они себя называют еще и исламским халифатом. Вопрос состоит, правда, в том, что окружающий мир хочет ли пользоваться той же терминологией, что и они, или хочет использовать свою терминологию. В любом случае, это некое кодовое название новой инкарнации, что ли, вот этого исламского экстремистского движения. Я думаю, что и волна-то не новая, а, скорее всего, это как вот серия волн одна за другой идет. Толчок-то был дан один, а накатывается сразу не одна, а несколько гребешков на тебя.
А когда был дан толчок, по-вашему? Это вот рубеж веков, когда случилось 11 сентября, вот этот период или...
Я думаю, что толчок был дан перед этим, а это явилось знамением того, что волна эта идет. Мы не должны забывать, что существует еще движение «Талибан», которое возникло, в общем, на пару десятилетий, наверное, так, до того, как произошли эти печальные события в Нью-Йорке и в Соединенных Штатах. Просто никто не был готов к такому проявлению вот этого воинствующего противостояния между ущемленными, чувствующими себя исламистами и окружающим миром. Естественно, все, что произошло в Нью-Йорке, то, что просто было показано по телевидению, то есть это был теракт, который был продемонстрирован всему миру по телевидению, это произвело наибольшее впечатление. Но перед этим же велась многолетняя борьба и в Афганистане. Подобные экстремистские группировки существовали и раньше. И если мы вспомним, американские дипломатические представительства подвергались террористическим нападениям.
Это 90-е годы, да?
Это 90-е годы, да. И это не было как бы проявлением одиночек. Я вот недавно разговаривал с одним специалистом, который, собственно говоря, с Ближнего Востока сам. Он сказал, что очень интересно, что вот существует определенный водораздел. Очень сложно назвать конкретную дату, вот когда это произошло. До этого был мир один, а после этого мир стал другим. Но если вспомнить, то тоже была такая громкая манифестация, подрыв американского посольства и казармы, где размещались американские военнослужащие в Бейруте в 80-е годы. И потом вот это уже новая волна, когда и это была политическая акция, а тут акция скорее религиозно-политическая. Нельзя политическую подоплеку оттуда убирать, но религиозная выходит, не светская, выходит на первый план.
Хорошо, а нынешняя вот эта волна, как вы это называете, связанная, очередной гребешок, связанный с именно исламским государством или халифатом, он отличается чем?
Я думаю, тут вот надо взглянуть на следующую вещь. Аль-Каида традиционная и вот это новое движение, они же имеют одни и те же корни. Это, по сути дела, новое движение вышло из Аль-Каиды.
То есть это не конкурирующая организация, потому что то, что часто пишет вот западная пресса, она часто проводит такое как бы сравнение с некой конкуренцией, что это возникло некое движение, которое Аль-Каида почему-то не устраивало, и теперь они, ну, типа как соперничают, что ли, между собой. Или существуют параллельно, в лучшем случае.
Элемент конкуренции наблюдается, потому что представители этих двух движений, они друг друга, в общем, истребляют. Поэтому мирным сосуществованием это назвать невозможно, но, в принципе, как говорится, вектор движения или вектор взглядов, которые они обращают в окружающий мир, он примерно одинаков.
И... Ну, я очень грубо скажу, конечно, такие аналогии неуместны, но все-таки большевики и левые эсеры, условно говоря, так.
Ну, правильно.
Направление
когда,
одно и то же.
Когда царят свергали, они же были почти что заодно.
Ну да.
Вот, хотели свергнуть. Вот в данный момент они как раз находятся на том этапе развития, когда царят-то уже, как бы, грубо говоря, вроде бы и нет. А вот что делать дальше? И тут вот некоторые специалисты указывают на то, что вообще само движение Аль-Каида было создано для чего? Оно не предусматривало организацию, вот жесткую, даже структуру. Это была некая такая нуклеотическая структура, это была аморфная структура, поэтому с ней так тяжело бороться. В ней нету...
Это сеть.
Да, это сеть. Это не какая-то жесткая структура, где очень легко вычислить вот эти вот узлы переплетения. А сеть такая, еще надо сказать, она тоже не слишком сильно организованная. То есть где-то есть она погуще, где-то есть она пожиже, и поэтому каждому участку этой сети нужно по-разному подходить. Так вот, Аль-Каида, она существовала для того, чтобы, как вот сам термин означает, основа, это заложить основу дальнейших действий. То есть, собственно говоря, идеологически призыв был к мусульманам единица в борьбе за свое лучшее исламское будущее. Причем очевидно, что это исламское будущее, оно должно было быть не только для вот этих конкретных мусульман, которые объединятся друг с другом, но это будущее светило и всем остальным, тем, кто, в общем, не хотел объединяться и даже не помышлял о том, чтобы это делать на тех условиях, которые предлагались. В этой связи группировка исламского государства, это не исламское государство как государство, а это все-таки группировка, которая пытается превратиться в какую-то государственную или квазигосударственную структуру. Так вот, для того, чтобы стать государством, ей кое-чего не хватает. Так вот, это следующий шаг или следующая реинкарнация той идеи, которая лежала в основе, наверное, вот этого целого процесса, начало которому было движение Аль-Каида. Теперь вот эта группировка. Эта группировка приобрела или пытается приобрести территорию. То есть стать определенным образом неким сувереном.
Перестать быть вот этой сетью, а стать уже конкретно силой, контролирующей конкретный участок территории и расширяющийся при этом участок.
Да, ну, поскольку они сказали, что мы все-таки заложили халифат здесь, то исторически уже более-менее понятно, каковы их дальнейшие планы. Сама идея халифата, она понятна.
Она всемирна, насколько я понимаю, да?
Но
в потенциале.
В потенциале, да. И именно поэтому я говорю, что вот это будущее светило всем, даже тем, кто не подозревал о том, что такое будущее может существовать. И, собственно, не собирался участвовать в этом будущем никоим образом. В этом главная проблема. Почему такая воинственность? Потому что, и даже, я думаю, основатели вот этой группировки, они прекрасно понимают, что часть населения планеты вовсе не согласна с их идеями. Религиозная суть этого движения, она в определенной степени воинствующая. Потому что она говорит мусульманам о том, что, если, так сказать, примитивно это объяснять, что наша доктрина или система воззрений самая правильная и самая справедливая, и вам лучше перейти на нее. А если вы на нее не перейдете, мы с вами будем разговаривать по-другому. Ну а со всеми остальными, которые не мусульмане, мы вообще будем по-третьему разговаривать, и с ними, в общем, разговор короткий, это в расход.
Ну да, это мы видели в этих ужасающих видеороликах, которыми можно сказать, исламское государство как бы презентовало себя, если в этом случае это данное слово уместно, я имею в виду убийство нескольких журналистов, публичное, показанное, видимо, в целях устрашения.
В этом как раз и террористическая сущность этой группировки. Я думаю, что тут не следует как бы разводить длительные дебаты относительно того, террористическая эта группировка или нет. Если мы стоим на широких позициях того, что террористическая группировка – это та, которая запугивает, в данной ситуации это именно то. А уж обратной стороной этой, я бы сказал так, пиар-медали является то, что демонстрируется своим же последователям. Смотрите, какие мы эффективные.
Кирилл, я хотел спросить вас. Вот вы, отслеживая в последнее время то, что говорят политики, специалисты, общественные деятели, то, что пишет пресса на Западе, в частности, в Британии, где вы живете, вы заметили что-то новое в восприятии теми, кого я перечислил, этой новой угрозы с Ближнего Востока? Или после той предыдущей волны, связанной в первую очередь с Аль-Каидой, ну, что называется, немножко уже привыкли, как, может быть, цинично бы это ни прозвучало, и большого какого-то особого беспокойства не выражают?
Ну, если говорить о Британии, то, конечно, привыкли отчасти. Не забывайте, что здесь было печально известное 0707, да, взрывы в транспорте в 2007 году. И, конечно, сам факт, что довольно многие деятели этого так называемого ИЗИСа, ИЗА, ИГ...
Исламского государства.
Государства, я не знаю, всеобщего халифата, и назовите это как угодно, любой абракадаброй, да, что туда едут довольно много людей, едет из Британии, хотя очень трудно сейчас оценить, сколько именно, но судя даже по... Знаете, по интонации того, как говорят люди неохотно из спецслужб и так далее, о том, что они якобы отслеживают все это дело и следят за этим, и они вроде бы даже немного понимают, становится понятно, что они не совсем понимают, и что это довольно много людей.
Вы знаете, Кирилл, я вас на секундочку перебью, потому что кое-какие статистические данные все-таки обнародовали. Обнародовали их, с одной стороны, французские власти о своих, так сказать, а с другой стороны, человек по имени Жиль де Керхов, который является главой антитеррористического ведомства Европейского Союза. Вот они тоже говорят, что это все очень приблизительно, но тем не менее. В этом году из Франции выехало в Сирию и Ирак граждан Франции или людей, постоянно там проживавших, которых власти считают близкими к джихадистским кругам, почти 1932. Из них 118 уже успели обратно во Францию вернуться. Из Британии эта цифра чуть меньше, но тоже оценивается от 500 до 700 человек. Я повторяю, речь идет только об этом годе.
Ну, несколько сот людей, совершенно да. Верно. Ну, и сама история с знаменитым одним из первых, собственно, видеопреступлений, да, когда был убит заложник, и вроде бы в нем узнали рэпера из Южного Лондона, и все, что за этим происходило, все прекрасно знают эту историю, хотя это оказался, в конце концов, не рэпер и не из Южного Лондона совсем. Тем не менее, все понимают размер этой проблемы. По крайней мере, кажется, понимают. Для них, особенно для власти, эта проблема вроде бы является новой, а для общества она не является новой, после вот всех событий, о которых я говорил. Но что очень важно, это, конечно, вот эта жестокость, о которой вы говорили в начале, вот вводя нас в эту самую проблематику. Конечно, я абсолютно согласен с Сергеем. Это террористическая организация, которая использует террор, ужас, да, если мы переведем это слово, для достижения своих целей. И в этом смысле они, ну, как бы похожи на Аль-Каиду. Но я бы обратил внимание на разницу, и эту разницу чувствует местное общественное мнение и пресса. Все-таки Аль-Каида – это была такая, знаете, международная мировая корпорация, да, это что-то вроде, ну, в сознании людей, естественно, в сознании западного общества. Ну, я имею в виду только формальную вещь, да, ну, то есть, конечно. Как Coca-Cola есть везде, да, так и Аль-Каида как бы есть везде. Аль-Каида – это то, что может угнать самолеты в Америке, да, и направить их даже не в башни-близнецы, а вот в Пентагон. Это все-таки по силам крупной корпорации, да, одной из ведущих мировых корпораций. Тем самым Аль-Каида находилась на уровне, ну, скажем так, в сознании, я повторяю, западном общественном сознании, на уровне государств. А вот эти ребята из вот этой организации, да, непонятно, как ее называть, они, безусловно, на этот уровень не стали. Пока, по крайней мере. Они производят впечатление свихнувшихся садистов, причем молодых довольно. И об этом довольно много пишут. Если говорить о британцах, с типично британским бэкграундом, которые довольно много зависят от образов поп-культуры и видеоигр. И здесь видят вот эту их жестокость. Именно вот в этом.
То есть вы хотите сказать, что какая-то часть этих людей, они не столько религиозные фанатики, сколько, условно говоря, чрезмерно увлекшиеся компьютерными играми, ребята?
Не только компьютерными играми, но это люди изуверы, потому что они не понимают ценности человеческой жизни. И они не понимают ценности человеческой жизни не только потому, что они религиозные фанатики, а еще и потому, что они выросли в условиях того типа поп-культуры, которая, ну, я не собираюсь там ворчать на поп-культуру и говорить, что все это плохо, но значительная часть поп-культуры исходит из инструментальности человеческой жизни, да, ну, как в компьютерной игре. Именно поэтому они не понимают на самом деле, а это глубоко больные люди, они не понимают, что они убивают людей. А при этом они, в отличие от Аль-Каиды, пытаются выстроить совершенно другой, ну, как сказали бы сейчас историки культуры, да, и культурологи, другой нарратив. Вот нарратив Аль-Каиды – это фильмы, ну, знаете, фильмы-катастрофы голливудские, с падениями башен, с загорающимися самолетами и так далее. Только вот Брюс Уиллис не является, чтобы спасти мир. А вот эти, они смотрят что-то другое, играют во что-то другое. Это более персональное, это более злодейское в каком-то смысле, потому что когда убивают, не знаю, тысячу человек, это всегда производит меньше впечатления, когда убивают одного конкретного человека, которым ты смотришь в глаза. И это какой-то абсолютно другой этап влияния поп-культуры на вот это неокрепшее сознание людей из не очень хороших районов британских городов. Вот мне так кажется.
Проект «Европа. Радио Свобода. Тема недели». Сегодня мы говорим об угрозе, которая возникла на Ближнем Востоке, угрозе со стороны группировки, называющейся Исламским государством, о том, как и почему туда едут молодые люди из европейских стран, чтобы принять участие в так называемой «священной войне», чем это грозит Европе, ну и не только Европе, но и миру в значительной степени. Хотелось бы понять, а почему столь неожиданно велики оказались успехи этой группировки? Потому что в течение буквально пары месяцев она овладела очень значительной частью Сирии, значительной частью Ирака. В последние дни бои шли на подступах к Багдаду. Ну и создается впечатление, что в Ираке, ну, власть уже в какой-то степени навола... Ну, про Сирию отдельный разговор, там 3 года идет гражданская война, но в Ираке власть держится в какой-то степени на волоске, и если бы не достаточно крепкие вооруженные силы курдского региона северного Ирака, то непонятно, куда бы эти исламские экстремисты дошли. Сергей, я прав или не прав? Ирак уже вступил в стадию failed state, неудавшегося, провалившегося государства?
Ярослав, мне кажется, что здесь есть одна большая проблема с определением дат, опять же. Дата не 10 июня, не тот день, когда весь мир увидел, что Мосул пал в руки экстремистов и террористов из вот этого движения «Исламское государство». Тогда оно еще называлось «Исламское государство» в Ираке и Леванте, или как угодно еще. Было несколько акронимов до этого. Вопрос в другом. Вопрос в том, что это было неожиданное, но достаточно логичное развитие ситуации, потому что примерно за полгода до этого они точно так же овладели в Сирии провинцией Ракка.
Если я не ошибаюсь, вот город Ракка, его часто называют такой неофициальной столицей вот этого псевдогосударства.
Ну, официально они провозгласили город Мосул, как известно, но неофициально, можем так сказать, это их северная столица. Вот, если говорить русским языком и немножко саркастически, но де-факто, конечно, сначала они получили контроль над территорией именно там. И проблема же состоит в том, что они получили контроль над территорией и хотели получить, и хотят получить контроль над населением. Это разница существенная, потому что, когда вы контролируете территорию, ну, поставили минные поля там, или, я не знаю, окопы выкопали, разместили какие-то огневые точки, вот вы контролируете территорию. А когда вы хотите контролировать население, то вы, простите, должны не только огневые точки или там блокпосты расставить, но вы и мусор должны убирать, вы и школу детей должны каким-то образом обеспечивать, и медицинское обслуживание, и хлеб, в конце концов, завозить. Это, не, это серьезная вещь. Вот тут очень интересный произошел тоже симбиоз на территории Ирака, по крайней мере, когда вслух обсуждалось то, что секуляристы почти что из баасистского движения, бывшие баасисты, сотрудничали...
Это бывшая партия Саддама Хусейна. Это поясняю для слушателей, которые, может быть, не разбираются в тонкостях иракской политики.
Да, совершенно справедливо. Значит, эти люди, они, не забудем, что это арабское социалистическое движение Возрождения, так эта партия, в общем, называлась. Эти люди сотрудничали с боевиками и лидерами этой группировки «Исламское государство» с целью установить и поддерживать контроль над городом и провинцией Мосул, провинция называется Найнова, но они хотели именно контролировать не просто территорию, а контролировать все на ней, это, включая население.
И поэтому... Удалось ли это?
Ну, по крайней мере, сейчас мы наблюдаем, что, вот, например, история, это нам было рассказано по секрету одним из жителей города Мосул, который являлся свидетелем этого события. За несколько дней до начала школьного учебного года, официального, объявленного в Ираке, он начинался не 1 сентября, а 22 сентября. Так вот, за несколько дней менеджеры вот Мосула вызвали людей, которые имели отношение к системе образования, собрали их в зале, попробуй не приди.
Это представители чьи?
Ну, это вот были учителя. Да, ну, представители Исламского государства, да, сказали, вы придите, пожалуйста, да, а вот когда они пришли, они сказали, а вот завтра откройте, пожалуйста, школы. А люди говорят, извините, пожалуйста, учителя, которые там были. Для чего мы откроем школы? Ну, детей, во-первых, нет, а во-вторых, учебный год-то начинается официально вот по всему Ираку в другое время. Они говорят, нет. Достали из кармана пистолет, приставили к голове одного из сотрудников и спросили, вот кто-то, если не согласен, то пусть первый скажет слово, вот и посмотрите за нашими действиями, что последует. Вот она, террористическая сущность, люди молчали, а на завтра те, кто мог, пришел и открыл школы. Пустые, естественно, потому что никакие ученики туда не собирались идти. А когда наступило время начала учебного года официально, да, эти же люди вынуждены были потом, опять же, снова обработаны таким вот образом, вынуждены были собирать учеников, хоть каких-нибудь, чтобы просто в случае инспекции... А и тут я просто саркастически это говорю, да?
Можно было что-то предъявить.
Да, что можно было предъявить, что мы работаем. Вот. А теперь интересно, в тот момент зарплату этим учителям формально платило государство, багдадское правительство. То есть, чудесное дело, да? То есть, за чужой счет.
Паразитирование на собственном противнике.
А, ну, так, а противник же оказался в сложной ситуации, попробовал не заплатить этим людям, да? Потому что тогда эти люди от тебя тоже отвернутся.
Кстати, вот о противнике, то есть, в данном случае об иракских властях. Они провалились, или у них оказались слишком слабые силовые структуры, или там дело во внутренней грызне. Почему так получилось, что значительная все-таки часть территории Ирака сейчас контролируется вот этими боевиками?
Почти треть, если говорить статистическим языком. Произошло следующее. Совпадение факторов, конечно же. С одной стороны, один из главных факторов – это политический неразберих, который творится и творилось в Ираке. Прошли выборы. Когда? В конце апреля. Правительство появилось только буквально несколько недель назад. Значит, при этом старое правительство как-то худо-бедно функционировало, ну, поддерживало, что ли, жизнь в этой системе вот иракской государственной, да, но оно уже не управляло, да, у них мандат был только вот на поддержание. Не был принят государственный бюджет, а без этого по иракским законам невозможно правильное финансирование всей системы, включая социальную систему. Население в результате оказалось очень недовольно этим. Между тем политики боролись за то, кто же все-таки будет премьер-министром. Нашлась какая-то кандидатура, которая, ну, более или менее удовлетворила политические силы, которые по-прежнему, рассуждая о том, что правительство должно быть правительством большинства, де-факто проводят линию, что правительство должно быть правительством консенсуса. То есть, если кто-то против, то никакое правительство большинства никакие вопросы не решит. То есть, те, кто против, заблокируют просто все это решение. Значит, это очень сложная такая ситуация. Это на политическом уровне. Теперь на уровне системы безопасности. Система безопасности осуществляется несколькими структурами. Есть армия, Ну, армия, как понятно, должна заниматься обороной страны от внешних угроз. Да? Но сейчас она в Ираке носит внутренний характер, это внешняя угроза. В частности, вот Исламское государство – это абсолютно внешняя угроза. Почему? Потому что Исламское государство опирается на конфессиональную поддержку на тех территориях, где оно сейчас вот...
Суннитского
меньшинства. А суннитское меньшинство почему их поддерживает? Оно ведь тоже поддерживает их не случайно. А мы еще и говорим о том, что там существуют какие-то клановые структуры, которые вовсе не носят религиозный характер, они носят скорее кровный характер, да, клан. Почему же эти структуры поддерживают это государство? Ну, потому что они тоже оказались недовольны, потому что в связи с недостатками бюджетного финансирования, в связи с нежеланием того правительства заниматься теми проблемами, которые реально назрели на этих территориях, а именно поддерживать суннитские формирования, которые должны были на народном уровне, скажем так, обеспечивать безопасность, этого всего не произошло. И тут провал. А еще в армии провал такой, что армия тоже формировалась немножко по конфессиональному принципу. И люди, которые приехали из будучи военнослужащими, были посланы вот, в суннитские зоны, они не ощущали никакой связи с этой территорией. За что им погибать? Поэтому в результате, когда на них стали наступать, они, в общем, не оказывали сильного сопротивления.
В общем, картина вырисовывается такая, что весьма спаянная и фанатичная группировка, экстремистская группировка, столкнулась с, наоборот, весьма разваленным, рыхлым и внутренне слабым государством.
А можно я еще добавлю одну вещь? Очень интересная такая параллель. Многие говорят, что вот тактика или стратегия военных действий вот этой группировки «Исламское государство» очень напоминает тактику действий пророка Мухаммеда, когда очень небольшой силой он осуществлял большую экспансию, он совершал набеги. Проблема состояла в том, что вот эта его ударная группа надвигалась на неготового противника, который, и будучи фанатично предана идее, за которую они боролись, они просто пытались смести этого противника с лица земли. А противник, наоборот, защищал-то весьма материальные ценности. И будучи, неготовым, и, заинтересованным не в окончательной победе, а в защите своих вот этих ценностей, противник отступал или сдавался. Так вот, такими же рейдами действует и Исламское государство. В этом-то и проблема также борьбы с ними, потому что у них нет таких вот повсеместных военных баз и так далее, и тому подобное. Это мобильная очень группировка в военном смысле.
Это очень интересно. Ну, от ситуации на месте боев, на театре боевых действий на Ближнем Востоке, вернемся обратно в Европу. Очень много, когда говорят о том, как вербуются, как пополняются ряды этих боевиков, воюющих на стороне Исламского государства, очень много пишут о том, что их вербовка происходит, в частности, и через социальные сети, через разного рода радикальные группы, которые там возникают и вступают в контакты друг с другом, и таким образом, вот именно по этому сетевому принципу, находят, так сказать, новых молодых людей по тем или иным причинам, охотных, согласных присоединиться к этому радикальному движению. У меня вопрос к Александру Бобракову, как специалисту как раз по социальным сетям. Возможно, не по их исламскому сектору, но, возможно, в каком-то смысле все радикалы более или менее схожи друг с другом. Саша, как вы считаете, насколько могут действительно социальные сети играть большую роль в формировании вот таких радикальных движений и в их пополнении новыми бойцами?
Мне представляется, что в таком довольно высокотехнологичном мире, каким является современная Европа, и роль социальных сетей здесь будет, конечно, ключевой. Ну, как бы удобно еще и то, что, безусловно, те люди, которые, скажем так, интересуются джихадизмом, уже предрасположены как бы вот к тому, чтобы или там вступить в ряды этих, соответственно, бойцов, или каким-то образом оказывать какую-то другую помощь, они, я думаю, что в достаточно большой степени владеют, в том числе, арабским языком, и это затрудняет работу, скажем так, каких-то спецслужб соответствующей страны. То есть понятно, что, конечно, в них есть и специалисты по арабскому языку, и по каким-то там вещам, связанным с экстремизмом непосредственно в интернете, однако все равно, скажем так, некая, особенно если речь идет о каких-то закрытых сообществах, да, некая обособленность, скажем так, от основной массы интернета, она наличествует, и с таким вот добровольным, что ли, гетто, да, всегда бороться труднее. сложнее, чем если бы это было в каком-то мейнстриме, там, если бы они просто общались там на каких-то языках, которые более распространены в Европе. Поэтому, естественно, как бы, ну и понятно, что интернет и социальные сети, в частности, они позволяют, скажем так, связываться между собой и людям из совершенно разных точек земного шара, в том числе как бы непосредственно между людьми, которые находятся на Ближнем Востоке, то есть как бы в гуще событий, и теми, кто находится в Европе.
А в русском сегменте интернета насколько, вот вам что-нибудь известно о распространенности таких радикальных групп? Потому что сама статистика, она довольно-таки поражает, потому что по данным, правда, их источник, их обнародовала BBC, ссылаясь на исследования, которые провели сирийские власти. То есть источник довольно сомнительный, но они оценивают в 54 тысячи примерно количество боевиков, действующих сейчас на сирийской территории, из нескольких почти 8 десятков государств. И вот, в частности, выходцев с Северного Кавказа, по этим данным, я еще раз повторяю, за их достоверность ручаться сложно, но там вообще сейчас обстановка такая, что за достоверность какой-либо статистики ручаться сложно. Так вот, выходцев с Северного Кавказа, а это, в общем-то, территория Российской Федерации, примерно 14 тысяч.
Ну, это уже фактически дивизия, или, по крайней мере, бригада, да, получается?
Такая. Ну да, то есть система вербовки должна быть и в русскомязычном интернете очень большая.
Безусловно, то есть, как бы, сами по себе эти цифры, их, конечно, можно оспорить, но понятно, что сотни, я так скажу, бойцов из России там присутствуют просто потому, что как бы уже в достаточно многих контекстах встречались эти люди, да, и раздавали интервью и так далее. Ну, в России как бы вот эти вот все структуры сетевые, понятное дело, что там трудно, скажем так, отделить там, где вербовка там непосредственно в Сирию и в Ирак, или просто для так называемой Эмирата Кавказ, или вот этого вот исламистского подполья, которое действует на Северном Кавказе. То есть, понятное дело, что таких групп масса, и они активно существуют, пусть в таком немножко завуалированном виде, но там в том же ВКонтакте. Ну, в основном, конечно, в этой сети просто потому, что она, скажем так, наиболее проста в использовании, самая массовая является, и, вероятно, как бы ее труднее каким-то образом мониторить для каких-то там властей, правоохранительных органов и так далее, просто в силу огромного объема, да, ее. Поэтому, ну вот, мне встречались именно в русской сети вот такие радикальные и исламистские группы, которые связаны все-таки с северокавказским подпольем. Непосредственно о Сирии там речь не шла. Но понятное дело, что поскольку так или иначе идея, скажем так, глобальная и у так называемого этого Кавказского Эмирата, и у так называемого халифата, в общем, одна и та же, то понятное дело, что очевидно через вот эти вот структуры каким-то образом тоже осуществляется вот эта вот вербовка и туда.
Проект «Европа. Радио Свобода. Тема недели». Мы обсуждаем сегодня угрозу со стороны группировки «Исламское государство», ее влияние на европейские дела, то, как она пополняется молодыми джихадистами из европейских стран, почему это происходит и как это можно остановить. Из того, что вот сейчас рассказывал Александр Бобраков, ну и не только из этого, в принципе, это довольно очевидная вещь, ясно, что угроза, которую представляет собой вот эта новая волна исламского экстремизма в Ближнем Востоке, она касается, ну, с одной стороны, Европы и всего западного мира, с другой стороны, конечно, и России тоже. При этом мы наблюдаем сегодняшнюю ситуацию, когда отношения между Россией и западным миром, ну, скажем так, находятся не в лучшем состоянии в связи с конфликтом на Украине, санкциями и другими общеизвестными событиями. Возникает вопрос, и этот вопрос то и дело возникает и на политическом уровне. Может быть, исламская угроза – это то, на чем следует, так сказать, объединиться и примириться России и ее западным партнерам? И насколько вообще возможна координация усилий Запада и России по борьбе с тем, что происходит сейчас на Ближнем Востоке? Позиции России там вообще еще сколько-нибудь сильны, или это скорее уже относится к прошлому? Обстановка там поменялась. Сергей.
Если так посмотреть на это фронтально, то, вспоминая годы холодной войны и годы ядерной угрозы, противостоявшие друг другу Советский Союз и Соединенные Штаты смогли, в конце концов, каким-то каким-то образом, находясь на абсолютно различных идеологических позициях, работать вместе в связи с тем, что опасность ядерной войны переросла почти в реальность.
Но эта опасность от них же самих в первую очередь исходила. Да. Это не была третья сторона.
А сейчас гораздо проще. Опасность исходит из третьей стороны. И я думаю, что, естественно, вот этот фактор, который вы назвали, напряженность, связанная с российской вовлеченностью в ситуацию на Украине, это фактор не только раздражающий, но, в общем, и портящий отношения между Россией и Западом в целом, и Россией и Соединенными Штатами в целом. Это, как говорится, предметы, которые сложены в одной корзине, а предметы, которые сложены в другой корзине, это глобальные угрозы. Они остаются такими вне зависимости от того, как решится российско-украинская ситуация. Надо сказать, что корзины стоят близко, и если огонь вспыхнет в одной, то он может перекинуться на другую.
То есть связывать все-таки напрямую это не имеет смысла?
Я думаю, что это не имело бы смысла, потому что у России существуют национальные интересы. В частности, у России, да, если мы с российской точки зрения на это посмотрим. Каковы эти национальные интересы, и как власть понимает их? Если власть считает, что ради достижения победы на украинском фронте, это я в кавычках говорю, украинский фронт, не стоит сотрудничать на других фронтах, борьбы, в частности, с вот этим экстремизмом религиозным.
Сейчас, имея в своих границах Северный Кавказ и все прочее?
Да, то тогда, конечно, в этом направлении ничего сделано не будет. Но мне кажется, что все-таки российские власти должны будут обратить на это внимание в самое ближайшее время. Ожидать от того, что Россия будет сама воевать в этом регионе, не приходится, я думаю, в связи с целым рядом причин, одна из которых психологическая. Это психологическая причина, это советское участие в Афганистане. Но, с другой стороны, я думаю, что так или иначе Россия может оказаться ключевым игроком тоже в этой зоне, может быть, который действует не с военной точки зрения. Опять же, в России большая проблема с тем, что сирийский режим, против которого явно настроено общественное мнение и политические круги Запада, для России этот режим является клиентом. Очень дорогим и долгосрочным, поэтому отдать его просто так России тоже сложно. То есть Россия должна в этой ситуации, с одной стороны, защищать вот этого своего клиента, который раздражает своих партнеров по более широкой коалиции, и вместе с ними бороться против тех, кто борется с этим режимом. То есть это
безумно запутанная ситуация.
Безумно запутанная ситуация, поэтому это очень сложное поле. Но мне кажется, что с точки зрения больших долгосрочных национальных интересов России, конечно, участие в коалиции, которая направлена против экстремизма, это важно. У России громадное население исламское, громадное окружение исламское, потому что, с одной стороны, конечно, свои же граждане, которые живут на Северном Кавказе, с другой стороны, почти становящиеся своими гражданами
мигранты
из...
Только Таджикистан – это 1 000 000 человек, только Таджикистан.
Да, и очень интересно, каков вектор движения населения там, а мы знаем, что и уже из этих стран переселяются люди в Сирию и становятся боевиками. Это очень сложный процесс, он затрагивает напрямую интересы России. Эти люди едут через Россию. Нельзя закрывать глаза на это. Эти люди будут двигаться в обратном направлении, как вот какое-то количество людей, выехавших из Англии, вернулось в Англию. Ведь мы не знаем, если они ездили просто в деловую командировку, или они действительно принимали участие вот в этой подрывной деятельности, а потом вернулись в Англию, и теперь представляют собой прямую, в общем-то, угрозу безопасности населения вокруг них. Такое же движение может быть и в обратном направлении из Сирии через Россию в страны и центральные Азии, да и в саму Россию. Очень интересно в этой связи, что по недавно обнародованным сведениям в Соединенных Штатах главным пропускным пунктом в Сирию вот этих вот людей, которые джихадистов или исламистов, мы по-разному можем их называть, этот путь лежит через Турцию.
Кирилл, что скажете, какое у вас мнение по поводу того, может ли вот эта общая угроза, которая возникла сейчас на Ближнем Востоке, как-то повлиять на состояние отношений между Россией и европейскими странами, Россией и Европейским Союзом, Россией и Западом в целом? Что об этом говорят, что об этом пишут в Британии, в частности?
Прежде всего, в Британии о России в связи с событиями в Сирии и Ираке пишут очень мало и очень редко, хотя совершенно очевидна связь, как сказать, сказал Сергей, между этими двумя корзинами, и она действительно существует, и даже иногда очень неожиданно. Ну, прежде всего, естественно, что на крымскую авантюру Путин никогда бы не решился, если бы он не считал, что он одержал невероятную победу над Западом в сирийском вопросе. Это же понятно совершенно. Эйфория наступила именно поэтому. Это вот на одном уровне. На другом совершенно банально. Вы обратите внимание, как похожа ситуация. Я с огромным интересом слушал то, что Сергей говорил о деятельности вот этих террористов по поводу организации учебного процесса, да, и то, что это все происходит в Ираке, в Мосуле, и то, что это происходит на деньги государства. Ведь вам не кажется ли, что абсолютно то же самое происходит сейчас, и эта история довольно известная, в так называемых вузах Донецка и Луганска? Абсолютно то же самое. Под угрозой собирают преподавателей, заставляют их начинать какой-то бессмысленный учебный процесс. А при этом деньги, они пытаются еще, ну, сейчас уже украинское государство перестало платить, но до этого они пытались получать деньги именно от украинского государства.
Да, сейчас Радио Свобода об этом рассказывал, да. В частности, не так давно, да-да.
Вот. Это же, вот вы понимаете, что на самом деле это открывает очень любопытную тему. Это не тема идеологического противостояния, это тема расшатывания устоев самого понятия государства с его бюджетом, с тем, какую ответственность государство несет и какую оно не несет и так далее. И то, как группы радикально, безответственно настроенных людей, неважно, исламисты или, там, я не знаю,
сепаратисты.
Сепаратисты, русские наемники, бандиты, да как угодно их назовите, да, они пользуются вот этими щелями в телах государства, особенно если мы говорим о таких государствах, которые еще, ну как бы, или там не устоялись, как Украина, или, так сказать, находится в хаотическом состоянии, как Ирак, и пользуются, проникают внутрь этого и начинают паразитировать на этом. Вот, в общем-то, главной темой, если говорить об объединении усилий, ну, назовем это так, умеренного мира, да, современного, очень сложно назвать его цивилизованным или как угодно, умеренного мира, должно стать прежде всего отстаивание приоритета государства и того, что государство делает и что оно не делает в каких определенных случаях, и тогда эта условная коалиция подрывает саму возможность, теоретическую возможность подобных действий. Третье соображение. Конечно, стратегически, наверное, для постсоветской России, не наверное, а точно выгоднее иметь союзником США, Соединенные Штаты, западноевропейские страны и так далее, Турцию в борьбе с экстремизмом любого оттенка. И тут, конечно, очевидно, Сергей абсолютно прав, и собственное население, и окружение России, и так далее, и так далее, и так далее. Я бы, кстати, не стал забывать, мы так сосредоточились только на исламском экстремизме, да, а вот что насчет православного экстремизма, которого мы только что видели, многочисленные проявления на том же самом Донбассе и так далее. Это что, лучше каким-то образом? Нет, конечно.
Ну, это менее массово, по крайней мере.
Да, но война-то шла и идет.
Это верно, да.
И с применением тяжелой артиллерии там, и так далее, и так далее, и так далее. И самолеты сбивают, да, и прочее, прочее. Таким образом, конечно, стратегически, да, наверное, государство, которое называется Российская Федерация, заинтересовано в этом. И я абсолютно уверен, что эти стратегические соображения крайне далеки от Путина и его окружения. Это люди, которые прагматически пытаются использовать ошибки своих визави, в данном случае Запада, для того, чтобы реализовывать какие-то свои ежесекундные цели. Это очень далеко от стратегии. Они сейчас будут и говорят уже бесконечно о том, что мы же вам говорили, что не надо было там против Асада поддерживать движение и так далее. Мы оказались правы, поэтому мы сейчас... И, в общем-то, вся эта история с так называемым исламским государством используется для оправдания собственных действий, которые, ну, только слегка хуже, чем действия исламского государства. Когда играет два шахматиста, и один хочет выиграть партию, а другой хочет вот в данный конкретный момент съесть как можно больше фигур, они никогда не договорятся о том,
потому что это на самом деле разные игры.
Естественно. И вот это как бы непонимание, оно происходит от этого. И отсюда, если уж, так сказать, говорить о том, как это все развивалось, отсюда вот эта знаменитая фраза Ангелы Меркель, что, помните, весной, что Владимир Путин находится в каком-то другом мире. Он действительно находится в другом мире. Она с ним разговаривает как с ответственным государственным деятелем, который преследует национальные интересы собственной страны, каким он казался до этого момента западным странам. А выясняется, что нет. Поэтому тактически, конечно, Россия может вступить в какую угодно коалицию. Но стратегически, как мне кажется, никаких целей у нынешней российской власти нет.
Ну, еще одна тема, которая возникает в связи с тем, о чем мы говорим, с подъемом экстремизма на Ближнем Востоке, с угрозой со стороны так называемого исламского государства, тема эта очевидная, ну а как этому противостоять? В частности, в Европе, ну и в России, и в других странах того, что вы, Кирилл, очень верно, поскольку другого определения не подворачивается, назвали умеренным миром, то есть миром, который живет не по экстремистским законам, а по законам все-таки относительного хотя бы здравого смысла. Естественно, рецептов предлагается масса. Спецслужбы, которые всегда рады, ну, это, в общем-то, их работа, что-либо ограничить, на что-либо посмотреть, так сказать, внимательно и принять соответствующие меры, которые помогут, по их мнению, избавиться от назревших угроз. Это одна сторона медали. Конечно, здесь возникает та дилемма, с которой страны Запада столкнулись после событий, в первую очередь, 11 сентября. Что дороже и что ближе? Безопасность даже ценой ограничения личных и гражданских свобод или, опять-таки, личные и гражданские свободы даже ценой определенного риска, определенной опасности. На ваш взгляд, какие ограничительные меры в этой связи реальны и могут быть? Вот, например, опять-таки, у меня вопрос к Саше Бобракову. Вы рассказывали о том, как действуют экстремистские группы в интернете. Ну, хорошо, значит, внедрение в такие группы и их ликвидация – это одна вещь, другая вещь, такое всеобщее, что называется, огульное ограничение прав пользователей интернета. В России об этом говорится, даже какие-то законы, соответственно, готовятся. Насколько реально, что экстремистская угроза, в том числе угроза исламского экстремизма, будет использована для такого завинчивания гаек, по вашему мнению?
Ну, Россия – это отдельный случай. Здесь в качестве повода для каких-то ограничений может быть все что угодно. Сегодня как бы у нас главная угроза – это педофилы, значит, детское порно мы будем в интернете искать, а под этим соусом, соответственно, закроем, например, сайт там Грани.ру или Каспарова или еще какой-то там оппозиционный сайт. Да, завтра это будет исламская угроза, может быть, там какую-то группу ВКонтакте и закроют, но как бы под соусом этого пойдет как бы полный мониторинг всего, что происходит ВКонтакте, если это технически только возможно, и, соответственно, помимо этого закроют, предположим, какую-нибудь группу сторонников Навального. Ну, я так утрирую, но, тем не менее, как бы понятно, в общем, что российским властям только дай волю, да какой-то повод. Вот исламисты разбушевались в Сирии, соответственно, давайте мы в интернете сделаем пожестче. И с одобрением практически единодушным, как же нельзя же давать исламистам бушевать, в интернете сделают пожестче. Это как бы понятно, что это будет происходить в России, более-менее. Мне кажется, такие прогнозы можно строить. Что касается стран Запада, здесь, конечно, дилемма, она, которая стоит очень печальная, да, между вот этой самой свободой и безопасностью. Потому что, ну, понятное дело, что на какие-то тотальные ограничения интернета никто пойти не может, просто потому что общественное мнение, несмотря на все там зверства исламского государства и то, что едут сотнями эти люди, да, джихадисты туда, все-таки как бы не пойдет на то, чтобы был какой-то тотальный контроль за интернетом, как бы дело Сноудена это подтвердило. Понятно, что эти спецслужбы, они использовали там эти полномочия, как утверждается, как бы не вполне в соответствии с законом. Понятно, что все-таки для того, чтобы искать этих экстремистов и так далее. Но даже как бы и в Америке общественное мнение разделилось по этому поводу, а вот что касается Европы, то, в общем, однозначно негативная была реакция. Поэтому как бы говорить о том, что это может послужить каким-то поводом для еще дальнейшего закручивания каких-то гаек в том, что касается интернета, ну или вообще каких-то гражданских свобод, мне кажется, что пока рано, вряд ли это произойдет, вряд ли как бы общественное мнение европейское будет с этим согласно.
Ну, среди мер, которые уже обсуждаются и, в частности, будут предложены вниманию Совета министров внутренних дел стран Европейского Союза, который соберется на днях и как раз будет обсуждать тему усиления мер безопасности в связи с усилившейся угрозой экстремизма, в первую очередь исламского экстремизма. Среди этих мер есть частичное восстановление пограничного контроля внутри Шенгенской зоны. Как известно, Шенгенская зона безвизового передвижения, внутри нее не существует никаких границ, вот частично какие-то контрольные меры предлагается восстановить. Много говорится также об ужесточении системы, я уж не знаю, куда ее дальше ужесточать, честно говоря, я говорю сейчас как авиапассажир простой, но системы контроля за безопасностью в аэропортах, в общем, о вещах, которые затронут на самом деле, ну, каждого европейца. Кирилл, у меня вопрос к вам. Вы разделяете уверенность, высказанную Александром Бобраковым, в том, что европейское общество, ну, не перегнет палку по части контроля и жесткого ограничения свобод во имя безопасности? Или, может быть, можно и нужно чем-то поступиться в нынешних условиях? Как вы считаете?
Ну, знаете, каждый раз, когда приезжаешь в аэропорт, ты понимаешь, что палка уже не то, что ее перегнули, мне кажется, ее сломали. И естественно, что какие-то меры безопасности должны приниматься, и они принимаются. Ну вот я сейчас сижу в городе и в стране, где практически невозможно остаться вне поля зрения так называемых CCTV, да, камер слежения наружного. Здесь везде они стоят.
Ну, и... это почти в любом крупном европейском
городе. Нет, Британия абсолютно в этом смысле выделяется невероятно. Здесь они стоят просто действительно везде. Включая там, не знаю, перед подъездом дома и
в
так далее.
В окна не заглядывают еще?
А, вы знаете, была история, когда вот в доме напротив у нас, потому что плохо видно камере CCTV, которая висит над подъездом, установили два мощных прожектора, ну, чтобы освещать это место. И эти прожекторы били нам в окна. И невозможно было ночью спать. Вот. И пришлось писать письмо жильцам нашего дома, в местный совет о том, что нарушаются там, я не знаю, те-то права человека, там, я не знаю, гигиенические нормы, а есть гигиенические нормы насчет света и так далее. Они там что-то сделали. Но в сущности это выглядит действительно довольно комично, потому что, как мы понимаем прекрасно, большинство этих камер используются для чисто психологического, да, такого убеждения тех людей, которые могут совершить какие-то преступления. Или
что правда... все под контролем.
Все под контролем, совершенно верно. Естественно, что уровень того, что государство может делать в отношении так называемой безопасности и так далее, зависит от уровня запуганности общества. Мы все-таки говорим о демократических государствах. Общество, как мне сейчас представляется в Британии, сейчас не настолько запугано и не настолько потрясено событиями в Ираке и Сирии, как это было после 9/11 и как это было после вот взрыва в Лондоне. Поэтому, как мне представляется, никакие особенно жесткие меры здесь, по крайней мере, в Британии, приниматься не будут. Что касается границ Шенгена, внутри шенгенской зоны, то мы все прекрасно знаем, что Британия не входит в шенгенскую зону, и все равно
ну,
есть.
Я о других странах, да. Европы, в частности.
Да. Что произойдет на континенте в этом смысле, в шенгенской зоне? Вы знаете, я вижу в этом отличную совершенно повод для людей, которые настроены российские, в том числе и государственные служащие, реализовывать вот эти свои чувства и вот эту свою ксенофобию, уже попадая в какую-то определенную струю. Понятно, что... Ну, какие могут быть ограничения внутри передвижения, внутри шенгенской зоны? Но только такие, когда вас выборочно вытаскивают из толпы людей, которые проходят на самолет, условно говоря, Париж-Прага, да, и начинают проверять. На каком основании они это будут делать?
Ну,
они
понятно,
будут делать...
на каком.
На каком основании, да. И таким образом вот эта российская карта, да, она разыгрывается мгновенно.
Ну, что делать в этой связи?
Кто из нас специалист в этом деле? Но, в общем, вы знаете, можно не то что дать совет, невозможно давать советы, тем более в такой ситуации, но здравый смысл говорит, что если ваш враг, смертельный враг, пытается использовать оружие против вас террора, а именно не конкретно взрыва, убийства там и так далее, а образы этого террора, чтобы подорвать вашу способность к сопротивлению, то вы должны просто меньше обращать на это внимание. Это печально, это очень жесткий выбор и очень неприятный. Но, наверное, просто чем меньше ты говоришь о терроризме в самых таких популярных средствах массовой информации, тем меньше будет эффект действий террористов.
То есть то, что мы сейчас целый час говорили в той или иной степени о терроризме, мы совершили большую ошибку.
Ну, во-первых, мы анализируем все-таки, да? Во-вторых, согласитесь, что если мы вспомним последние подкасты, то мы довольно редко это делаем.
Ну, к счастью, да.
Все хорошо.
То есть, если я вас правильно понял, Кирилл, то, по большому счету, вы дали следующий совет. Если вас пытаются запугать, постарайтесь не бояться.
Во-первых, я не давал совет, но...
Ну, хорошо, вы выразили позицию.
Да, совершенно верно, потому что я понимаю, что это очень тяжелое утешение, особенно для тех людей, которые сами становятся жертвами, или чьи близкие, друзья становятся жертвами терроризма. Но надо всегда иметь в виду, что вообще в современном мире, слава богу, европейском и за североамериканском, происходит множество смертей и неприятностей, вызванных иных другими причинами. Вот надо все-таки вписывать то, что происходит, в более широкую картину. Так же, как и эта террористическая организация, которую мы сегодня обсуждаем, да, так называемое «Исламское государство», оно является, конечно же, порождением огромного количества факторов – политических, религиозных, каких угодно, ближневосточных, западных, иных, других. И является одновременно тоже одним из факторов. Соответственно, с этим фактором можно работать каким-то образом. И надо переводить, как мне кажется, эту проблему из плоскости «ах-ах-ах» в плоскость чисто прагматическую. Что вот с этим делать здесь и сейчас, имея в виду какие-то определенные цели на будущее? А здесь, к сожалению, как мне кажется, цели вот на будущее нет не только у нынешней российской власти, но по другим совершенно причинам и у нынешнего Запада.
Ну что же, будем надеяться, что западному обществу удастся сохранить здравый смысл, отвечая на опять возросшую террористическую угрозу, возникшую на Ближнем Востоке. Будем надеяться, если говорить вот простым обыденным языком, что Запад не будет бояться. Это очень важно. Насколько мы знаем из истории, все, выражаясь известными словами Уинстона Черчилля, все самые прекрасные часы, он говорил о Британии, но это можно сказать о западном мире в целом. Западный мир переживал как раз тогда, когда он не боялся угроз и находил на них адекватные, рациональные, здравые ответы. На этом мы завершаем нашу беседу, очередную еженедельную беседу в рамках рубрики «Тема недели» проекта «Европа. Радио Свобода». Ее вел Ярослав Шимов. Участвовали обозреватель «Радио Свобода», востоковед Сергей Данилочкин и мои коллеги по проекту «Европа» Кирилл Кобрин и Александр Бобраков. Коллеги, я благодарю вас за участие. В заключение, как всегда, напоминаю, свобода.орг, рубрика «Мир». Там можно найти, помимо других материалов, и наши подкасты еженедельные. Также подписаться на них в магазине iTunes. До встречи через неделю.